Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в дни рождественских святок, 8 января, второй день праздника Рождества Христова, у нас произошло маленькое чудо. Сегодня мы встречаемся с родственниками преснопамятного и преснопоминаемого митрополита Петерима Нечаева с его племянницей Еленой Николаевной, которая меня любезно пригласила к себе домой, здесь, в Подмосковье. В уютном заснеженном лесу мы находимся в стенах дома, который неоднократно посещал сам владыка Петерим. В день его 90-летия, конечно, наша беседа будет о нем, о его жизни, о его рождении, о том, что даже предшествовало его рождению. Как оказалось, мои собеседницы, а вторую из них я тоже представлю, Анастасия Юрьевна, дочь Елены Николаевны, внучатая племянница владыки Петерима. Сначала мы обговорили предварительно некоторые вопросы, которые затронем в интервью. Мы вспоминаем владыку. Сегодня ему бы исполнилось 90 лет. Я передаю микрофон Елене Николаевне и попрошу ее рассказать о том месте, где мы находимся, и о том, чем бы она хотела поделиться сегодня в такой памятный для всех нас день, для всех, кто любил и любит, и продолжает согревать свою душу воспоминаниями о преснопамятном митрополите Петериме.
Владыка в нашей жизни, в жизни всей нашей семьи, занимал всегда очень важное место. Мы его очень любили. Любили и старшее наше поколение, все мои дяди, тети, так как я младшая из всех племянников владыки, то, наверное, и мне перепало достаточно много его заботы, внимания и опеки. И это распространилось также и на наших детей, которых владыка до последних буквально дней опекал, заботился и помогал, чем мог. Ну, несмотря на то, что мои родители достаточно нами занимались, все равно Владыка всегда был неотъемлемой частью нашей семьи, всегда был при нас и всегда чем мог и помогал, и всегда нас пытался чему-то научить. Любя и занимаясь фотографией, он учил нас с сестрой, с моей Анной фотографировать. Он ходил с нами в походы в Радонеж, на источник. Это было всегда как бы в свободное любое время. А воспитывали нас также, кроме моих родителей Ольги Владимировны и Николая Стратоновича, воспитывали нас, очень много уделяли внимания тетушки мои, которые жили вместе с Владыкой всю жизнь, не выйдя замуж по завету отца Севастьяна Карагандинского, ныне канонизированного. И они оставались при бабушке и при Владыке. Поэтому Владыку они любили, и эту любовь свою, и бабушка, и тетушки перед дали нам по наследству. Владыка нам как бы всегда чем мог помогал, и, в общем-то, всегда внимание его чувствовалось при всех трудных обстоятельствах, а отца мы потеряли рано, заменил нам его, и все, что как бы нам было нужно, всегда Владыка был при нас и всем способствовал. Так как, в общем-то, мама была ближе всех к своим сестрам, которые жили при Владыке, по возрасту вместе росли, старшие рано уехали в Москву получать образование, а жизнь у них была очень тяжелая, и это написано в маминых воспоминаниях, которые, мы надеемся, выйдут в скорости, и там все перечислено от родословной и до последних дней, а мама не стала в 2000 году и закончила нашу свою жизнь рядом с Владыкой, потому как оставалась уже последней среди сестер, и Владыка ее несказанно любил, и это его очень подкосило, потому что они пережили с ним очень много вместе его сложностей и событий. И вообще, как бы по жизни он уважал очень маму. Мама, несмотря на то, что они были лишенцы, достигла многого в своей жизни. И Владыка считался с ней. Поэтому ее мнение было для него не безразлично. И мы хотели бы, я вот передаю слово моей дочери, зачитать некоторые фрагменты из книги, которую вот написала Ольга Владимировна. Хотелось бы, может быть, как бы соответственно нынешнему событию, зачитать ее как раз воспоминания о том, какое было предсказание в семье о рождении Владыки, какое было бабушкино слово, и это всегда в семье упоминалось, и считалось, что это предсказание действительно сбылось, и о том, как те времена, когда они наступили самое тяжелое время в их семье, когда они были изгнаны из дома и стали лишенцами, как праздновалось Рождество в их семье. Ну вот передаю слово своей дочери Анастасии.
Ольга Владимировна Нечаева, чреватая, сестра митрополита Петерима, оставила воспоминания, где рассказывает о жизни семьи своего отца и матери, о духовном роде Нечаевых, о том, как они пережили советские времена, как они пережили революцию, арест отца и его ссылку, и как все-таки смогли реализоваться и выжить в таких условиях, получить образование и так далее, и так далее. По поводу рождения Владыки, поскольку бабушка описывает рождение всех детей в семье, жизни семьи, по поводу рождения Владыки в семье существовала такая история, которую бабушка пишет. В 1925 году скончался святейший патриарх Тихон. Вся православная страна скорбела в эти грустные дни. Я помню, как наши родители близко к сердцу приняли это известие. Мама плакала, и в одну из ночей видит сон. Стоит она со слезами у гроба патриарха Тихона. И в этот момент он поднимается, снимает со своей головы митру, дает ей в руки и говорит: «Бери, родится великий человек». 8 января 1926 года, в ночь на второй день Рождества Христова, родился наш младший брат Константин. Это предсказание мы знали с детства, но в дальнейшем не придавали этому значения, потому что жизнь во всей стране протекала под лозунгами антирелигиозной пропаганды и преследования верующих. Наш отец никогда до своей ссылки не снимал духовной одежды, носил ее красиво и с достоинством. Когда мы возвращались с ним из церкви от Всеночной и шли по центральной освещенной улице Московской, на которой гуляла молодежь и отпускала в нашу сторону разные шуточки, мы гордо держали голову и этим выражали свое превосходство над ним. Это относительно Владыкиного рождения. ну и про то, как праздновалось Рождество. Речь идет о 20-х годах, это может быть и не НЭП, а самые голодные годы. Но несмотря на трудности той жизни, на Рождество и на Пасху у нас всегда был праздник. Старшие Вера, Нюра и Коля занимались с нами в зимние вечера. Вера нам читала детские сказки, рассказывала всякие истории, а Нюра разучивала с нами различные пьески. Мне запомнилась басня «Стрекоза и муравей», где Маня была муравей, а я стрекоза. Особенно мне запомнился один праздник, когда в сочельник мы очень расстраивались из-за того, что нам не в чем идти к заутренне, у нас не было обуви. Вера нас успокоила, сказала, что она найдет нам какую-нибудь старенькую обувь, которая лежала в конике, в парадке. Парадка – это терраса, через которую была сделана широкая парадная лестница, ведущая в большую переднюю дома. После веренных уговоров мы спокойно легли спать. Когда нас разбудили, чтобы собираться к заутренне, я почувствовала на груди что-то тяжелое. Это были новые валенки. Как нам говорили, их принес Дед Мороз. Лучшего подарка от Деда Мороза я не помню. В зале стояла нарядная елка сосна. У нас растут сосны. У нас имеется в виду в Тамбовской губернии. Елка украшалась старыми игрушками, оставшимися от лучших времен, а также игрушками, сделанными нами под руководством Коли и Нюры. От заутренни возвращались счастливые. В доме был праздник. Стол накрыт, и все, что тогда было возможно, приготовлено к разговению. В эти годы старшие братья Миша и Ваня ездили в село Скуратово, где жили наши родственники, которые помогали нам поменять на продукты, привезенные ими лампадное масло и свечи, которые выдавали вместо зарплаты в церкви. Братья ездили на лошади, запряженные в большие сани-розвальни. Поездки эти были очень опасны. Всюду скрывались беглые солдаты. Много было разных банд, и каждый раз родители отпускали их со страхом. Перед Рождеством Ваня поехал туда один и должен был вернуться к празднику. Мы пришли из церкви, а его все нет. Родители волновались, нам тоже было очень грустно. Стали садиться за стол, и вдруг за окном раздался лихой свист. Все скачили и побежали к окну. Коля говорит: «Это Ваня, это его свист». Правда, Ваня действительно свистел как-то особенно. Открыли ворота, и мы с радостью увидели входящего в дом веселого Ваню в тулупе нараспашку, в валенках, а на них были одеты железные калоши, чтобы не промокнуть в дороге. Так его нарядили наши родственники. Радость для всей семьи была огромная. Вообще, в нашей семье, благодаря нашим родителям, всегда была добрая и веселая обстановка, несмотря ни на какие трудности.
Это был фрагмент воспоминаний, о которых сказала Елена Николаевна. А что это вообще за воспоминания? Ваша мама писала, и вы знали об этом?
Да, мы об этом знали, и она как бы с нами не делилась, когда писала. И мы старались ее не тревожить, потому что для нас это было достаточно ценно. Я думаю, что и Владыка об этом знал, но зачитывать она особенно не зачитывала. И она оставила несколько тетрадей, которые были ею написаны. И уже незадолго до смерти, будучи здесь в Абрамцево, она, когда закончила, сказала: «Ну, все». И это было действительно все, потому что прошло несколько месяцев, и мама не стала. Это был 2000 год, мама умерла 22 сентября на Иосифа Волоцкого, и 40 дней ее тоже пришлись на память Иосифа Волоцкого, так что, в общем, я думаю, что это Владыкины молитвы тому поспособствовали. Мы, конечно, очень почитали Иосифа Волоцкого, были неоднократно в монастыре, и мама хотела оставить эти воспоминания, как мы потом поняли, не для всеобщего как бы прочтения, а для того, чтобы это осталось в семье, чтобы дети, внуки, а может и правнуки, которые появлялись на свет, знали о том времени, знали о том, что перенесла их семья, насколько трудно, будучи лишенцами. Они все получили высшее образование и завоевали свою какую-то нишу в этой жизни. Какой ценой это все им далось, и насколько они были дружны, насколько они друг друга поддерживали, и когда у кого-то из них возникала возможность, то другим помогали все, тянули друг друга, каждый, и помощь оказывали каждый друг другу. В этом во всем, наверное, как-то мама хотела показать и научить следующее поколение, что в всех тяжелых обстоятельствах, в всех тяжелых случаях жизни вот эта семейная помощь и вера, самым первое, которую моя бабушка, их мама, действительно их приучала. И несмотря на все сложности житейские, они были воспитаны людьми, которые могли адаптироваться в этом мире и жить в нем, никоим образом ни от всех жизненных ситуаций не отстраняясь, что я считаю заслугой моих дедушки с бабушкой. Поэтому для нас, и, надеюсь, тем, кому это будет интересно, это не только как бы о жизни Владыки, но и поучительно, и такой временной кусок, который, я думаю, будет интересен многим тем, кто не пережил этого и не знает об этом.
Вы упомянули в начале нашей беседы о том, что у Владыки очень глубокие священнические корни. Расскажите немножко об этом.
Да, у мамы тоже об этом в воспоминаниях написано. Как бы изначально говорилось о том, что у нас корни идут от миссионерских начал Петерима Тамбовского. Из тех миссионеров, которые сопровождали Петерима Тамбовского, и начиная с его пребывания на их родных землях губернии, упоминается тоже в маминых воспоминаниях, что присутствовала и греческая кровь, и как бы все эти годы в семье было только как бы духовенство, а духовенство всегда было между собой как бы и знакомы, и многие вступали в родственные связи между собой, поэтому и бабушка, и дедушка, они были из потомственных родов духовных, и поэтому как бы это не было сложностью для них и воспитание детей в жизни духовной.
А Елена Николаевна, расскажите немножко про себя, про ваше детство, как вы узнали вообще и почувствовали себя в этой среде? Я знаю, что об этом тоже упоминает ваша мама в воспоминаниях, да?
В этой среде я выросла, несмотря на то, что папа был генерал, занимал большие посты, я выросла в Елохово. И патриарх Алексей I называл меня косички. Он у Владыки спрашивал, а чьи это косички? Владыка говорил, мои, потому что всегда я там вот отгороженной территории, я голову высовывала, и косички мои были почему-то около духовенства. Вот.
Елохово был центральный храм тогда нашей церкви, да?
Да, Елохово был центральным храмом, и Владыка был при патриархе Алексее I, поэтому это было недалеко от нашего дома, где мы жили, и там же и бабушку мою отпевали, сначала в Лавре, где патриарх Алексей I ее отпевал, а потом уже в Елохово привезли, и на Даниловском кладбище все наши родственники.
Ну, я знаю, что Владыка Петерим связан не только с Москвой, и с центральным ее собором, и со святейшим Алексеем Симанским. У него очень большие связи всегда были и в Троице-Сергиевой Лавре. Вот когда вы начали это как-то осознавать и для себя делать какие-то открытия?
Ну, вы знаете, когда Владыка стал уже там преподавать, и когда там появилась в Лавре его квартира, то там поселились и бабушка, и мои тетушки, потому как они всегда опекали Владыку. Таким образом, все каникулы, все какие-то свободные минуты, и уже повзрослев, хотя Владыка уже переселился в другие жилищные условия, мы всегда были там. И даже вот моя дочь и моя племянница, они со своей бабушкой Ольгой Владимировной, то тоже бывали там на все каникулы. Поэтому Лавр для меня это очень близкий дом родной. А обосновались мы в Абрамцево, потому как все очень эти места любили, почитали преподобного и хотели быть рядом. И здесь у нас родня и достаточно большой клан, начиная бабушки, моей тети и вот мои родители. Все обосновались здесь. Владыка был часто здесь, потому как он был в Лавре, и, конечно, к маме и к своим сестрам, которыми он был неразрывно связан, он приезжал очень часто. А потом, когда они уже с мамой остались вдвоем, то, конечно, он бывал и везде, и в этом доме чаще всего.
Я когда читаю сейчас доставшиеся чудом дневники Данила Андреевича Остапова, секретаря святейшего патриарха Алексия, то создается очень такая странная, довольно камерная картина церковной жизни тех лет. Такое впечатление, что церковь существовала действительно сама по себе и внутри себя, несмотря на то, что она испытывала определенное давление, как мы сейчас это уже узнали со стороны государства. Но это была настоящая такая камерная семейная жизнь, где все знали друг друга, где все относились друг к другу доверительно, и нам было уютно всегда в церкви. Вот как вы воспринимали то время? Действительно, Владыка тогда уже был все-таки выдающийся иерарх нашей церкви. Вы сказали, что он уделял очень много времени родным. Как это было возможно, даже чисто с точки зрения человеческой, столько времени человек, который на таком посту?
Знаете, во-первых, наверное, потому как мы с сестрой бывали очень часто в его доме и жили, и на службах, естественно, бывали и в Елохово, и в Брюсове, то есть росли при нем. Поэтому, наверное, нам такая досталась его внимание, доля, что мы действительно много получили от него, и в воспитании, и выдержки, и во внимании от него, и в поддержке, которая оказывалась не только нам, но и нашим детям. А то, что вы говорите о том, что действительно время было тяжелым, когда владыка становился архиереем церкви, то действительно так. Вы, наверное, этого не застали и не почувствовали, но так как я росла в светской среде, то мои одноклассники, мое окружение, о моей жизни духовной никогда никто не знал. И это узнали, когда я уже была в университете и поехали с подругой, с которой я знала с 5 класса, мы поехали отдыхать с ней, и тогда только я первой, с которой мы были очень близки, подруги свои, об этом сказала. Знали все у нас в Абрамцево. Это, конечно, знали все. Но было такое, что и дразнили.
Дразнили – это, наверное, не самый страшный.
Уважали и почитали тоже. А так, в смысле того, что я никого не посвящала своей духовной жизни, и это были только единицы.
Когда говоришь о митрополите Петериме, вообще вспоминаешь то время, хотя ведь недавно практически по нашим меркам владыка ушел от нас, но все равно он остается мысленно с нами, все равно разделяешь церковную жизнь на жизнь до и жизнь после. Я имею в виду вот как бы две разные эпохи. Сегодня говорят о возрождении церкви. На ваш взгляд, все-таки труднее сегодня прийти, особенно молодым людям, в церковь, на ваш взгляд, или легче, несмотря ни на что?
Вы знаете, я не могу об этом судить, потому что как бы в нашей семье и у меня так воспитана, надеюсь, моя дочь также, даже в иных случаях и более глубокая вера. Владыка, включая старшее поколение, они нас этим наградили. Во-первых, владыка никогда нас не посвящал никакие сложности и трудности. У нас только как бы церковь – это праздник. И у меня такое же впечатление. Я не вмешиваюсь в современные события, не могу о них судить. Я знаю о своих близких, я знаю, насколько крепка у них вера, и надеюсь, что следующие поколения будут так же расти.
Владыка общался очень тесно не только с церковными деятелями, но и со светскими структурами, организациями и выдающимися людьми, которые были даже часто людьми не церковными. И его авторитет был настолько высок, что он своим примером даже вдохновлял человека стать членом церкви. Вот мне рассказывали многие люди. У вас какие-то истории, может быть, есть на этот счет?
Вы знаете, наверное, истории вспоминать это достаточно долго и сложно, но я хочу сказать, что у владыки был дар общения с людьми. Он находил общее с любым человеком, которым ему приходилось общаться. То есть это могло быть и воспитание, и образование любого уровня. Владыка всегда мог найти какой-то подход и мог его разговорить, ему объяснить и как-то привлечь его на свою сторону, скажем так. Я считаю, что это дар Божий, и владыка им владел. Я редко встречала такое в миру и в жизни. Это действительно вот владыкин Богом данный талант.
И не только талант, по сути, это некая связь времен, которая как бы перекидывала мост, на мой взгляд, между тем поколением, дореволюционным еще, и нынешним. Потому что, когда читаешь, особенно часто это дневники бывают людей еще той поры, ты видишь, насколько высок был уровень, во-первых, образования, невероятный уровень культуры, недостижимый в нынешних, особенно в советских условиях. И когда вдруг вырастали вот такие личности, как отец Константин Ружевский, отец Алексей Остапов, владыка Петерим Нечаев, масса людей, которые в то время, в советское время, возрождали церковь, по всей вероятности, они ориентировались на своих предшественников, как вам кажется?
Ну, конечно, у владыки была как бы школа и семейная, из рода в род, и потом у него были наставники очень серьезные. Первое подьяконство владыки было, алтарничество, вернее, было у Иоанна Воина на Якиманке, при отце Александре Воскресенском. Затем патриарх Алексей I его приглядел там и спросил у отца Александра, а кто это? И отец Александр ему очень рекомендовал владыку, сказав, что он из такой духовной семьи. В это время владыка учился еще и в МИИТе. И патриарх его взял в свои подьяконы. Таким образом, вот и сложился вот этот тандем, который двигал вот это все то время православную жизнь. И действительно, это были люди очень образованные, очень многогранные, многосторонне развитые. Поэтому я думаю, что мало кому возможно даже сейчас это при всех возможностях общения, выезда и получения образований. Все это было получено здесь и нажито из рода в род родными и их самими трудами, конечно.
Вспоминаю почему-то, как рассказывали многие мои собеседники, о возрождении церковно-археологического кабинета, вернее, о его создании в стенах Академии, потому что такого церковного музея в принципе не было. И святейший Алексей Симанский, которому делался такой подарок, как мне рассказывали, был весьма удивлен. А во-вторых, рассказывали о том, с каким интересом Константин Нечаев, будущий владыка Петерим, собирал эти экспонаты по всей Москве, и не только по Москве, и от многих знакомых он получал какие-то ориентировки, наводки на ту или иную вещь, сам ездил, интересовался всем этим. Он что-то рассказывал вам об этом?
Вы знаете, я в это время была еще слишком мала, конечно, но то, что это действительно было ими организовано, и насколько это было сделано с любовью, и так как Алексей Первый, патриарх наш, он действительно для владыки был и отцом, так как отец владыки достаточно рано умер, придя из ссылки, то, конечно, было трудов положено немало. И в детстве, когда мы жили в Лавре, то это для меня было каким-то родным местом, так как это в академической церкви, в общем-то, дверь сзади, и в любой момент всегда знала, что можно туда попасть. И там шикарная лестница, которая несказанно мне нравилась. Поэтому это вот мое детство.
Музеи посещали это, да?
Конечно, конечно. Постоянно я и говорю о тех красотах, которые там присутствовали. Это было все вот родное, начиная от ризницы спускаешься, выходишь на Целию, потом в храм, и уже попадаешь в музей. Это все было, да, это все было как-то вот нами прожито.
Святейший Алексей Первый Симанский не только первосвятитель, но и отец, и духовный наставник, и друг часто для владыки, как он сам об этом говорил. Он почитал его безмерно. И он был тем человеком, который вот действительно не мостом являлся между поколениями, он был, наверное, последним представителем того поколения еще царской России. Владыка рассказывал, как уважительно относилась к нему даже самая грубая власть советская. Они чувствовали подспудно человека совершенно другого уровня, и он, даже, может быть, не говоря часто ничего, он добивался своего, а церкви многое нужно было в те годы страшные. Вы сказали, что вам детям не говорили вот о плохом, о трудном, о том, что переживала церковь в те годы, но вы чувствовали ведь многое.
Ну, наверное, да. Я же уже упомянула ранее, что как бы своим окружающим и своим друзьям я с ними не делилась, и как бы это была другая жизнь, а в храме это была моя жизнь, к которой я привыкла. Действительно, патриарх Алексей – это эпоха, и это московская школа духовенства, которая, к сожалению, постепенно уходит. Это действительно была эпоха, это действительно была интеллигенция духовная, которая воспитывалась и патриархом тоже. При нем ведь все подьяконы, они проходили школу не только служения, но и этикета. Они все знали, как надо вести себя и за столом, и в присутствии каких-то посторонних лиц.
Когда мы беседовали с одним церковным филологом, человеком, который проработал очень долго у владыки Петерима в отделе, выяснился такой очень интересный, на мой взгляд, нюанс для большинства наших светских филологов, профессоров, был полностью закрыт такой огромный пласт, скажем, как церковная гимнография. И многие люди, даже из них, ученых людей, не подозревали, что у церкви огромная история, в том числе и история филологии, история церковных текстов. Вот в те годы церковь представляла собой, скажем, такую закрытую структуру. У нас были какие-то, скажем так, дидактические материалы. Мы знаем, что владыка предпринял громадные труды к тысячелетию крещения Руси в своем отделе для того, чтобы восстановить хотя бы частично наши богослужебные учебники, скажем так, по которым сегодня живет церковь. Когда спорят сегодня о церковнославянском и русском языке, о переводе богослужения, о том, чтобы сделать его более доступным, я все равно хочу вот услышать ваше мнение, потому что наверняка владыка же говорил о красоте языка, о красоте традиции, о том, что мы должны этому следовать, чтобы сохраниться, самосохраниться.
Я хочу сказать, что когда владыка стал во главе издательского отдела, то, конечно, изначально владыкой поставлена цель как раз служебную литературу и выпускать. И это только как бы было началом, и очень многое духовенство было ему благодарно, потому как с его изданиями церковь получила очень много духовной литературы. Но хочу сказать, что о красоте языка. Меня с раннего детства, как и мою сестру, заставляли читать акафисты на славянском языке, так как они у нас в таком и были в виде дома. Сейчас Анастасия хочет что-то добавить.
В переводе церковного богослужения на русский язык Владык говорил, что для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы родился новый Пушкин.
Издательский отдел Московской патриархии или издательство, сейчас эти смешаны понятия, я до сих пор не могу разобраться, как там все правильно называется, но всегда, как бы ни называли, этот отдел ассоциируется с именем Владыки Петерима, и так и будет всегда. Я хочу, чтобы вы немножко рассказали вот то, что вы знаете о периоде действительно создания этого дома, этой еще одной семьи Владыки.
Да, для Владыки это было его детище, это было полностью, да, для его действительно создание, и в нем участвовали его старшие, брат Николай Владимирович и моя мама Ольга Владимировна, которая была архитектором, и буквально все от каждого гвоздя в издательском доме, когда на Погодинку они переехали из Новодевичьего монастыря, было ими создано, и Владыка все это очень берег, и все ему этому посвящал очень много времени. Это была его жизнь. И издательское дело, и то, что ему было доверено, он, конечно, посвятил этому большую часть своей жизни, служению церкви и делу издания духовной литературы. С него начались и журналы, и календари, которые расходились по всему миру. И не дали, как вот вчера мы с Татьяной Александровной Волгиной вспоминали о том, что ведь не часто упоминается издание журнала на английском языке, а эти издания до сих пор присутствуют в самых лучших учебных заведениях мира. Поэтому как бы до сих пор память о Владыке жива. Не только у нас, так как на издательском отделе там есть и доска Владыки, его памяти, посвященная, открыта года 2 тому назад, на которой была моя дочь. Так что я думаю, память о нем и его дело в дальнейшем будет процветать.
Тем более, что церковь все время нуждается в этом. Это огромный пласт. Мы начали с воспоминаний Ольги Владимировны, и я бы хотел, чтобы вы рассказали, эти воспоминания, они были переданы, насколько я знаю, в печать, готовятся к изданию, да?
Да, мы надеемся, что они выйдут, очень хотели, чтобы это было к Владыкину 90-летию, но, к сожалению, сложности обстоятельств, это немножко отложилось. Надеюсь, что это скоро будет издано, и мы увидим все это, там довольно много фотографий семейных, и семьи, и старшего поколения. Поэтому я думаю, что книга будет интересная. Она небольшая, но очень логически хорошо построена и достаточно интересна для читателей.
Я вспоминаю нашу беседу с Валентином Артентьевичем Никитиным, который является сейчас таким у нас, несмотря на свое довольно светское прошлое, как он сам говорит, настоящим библиографом, что ли, эпохи. Он написал прекрасную книгу, посвященную святейшему патриарху Алексею I Симанскому, и, в частности, он, рассказывая о владыке Петериме, упомянул несколько изданных уже дневников, по-моему, владыки. И если быть точным, есть еще книга памяти, «Свет памяти», да?
Это немножко не дневник, это воспоминания владыки, записанные на диктофон. Он давал свое согласие его сотрудницами, двумя филологами, Татьяной Суздальцевой и Татьяна Александровна, они обе Татьяны, да? Они были переизданы, потом называется «Русь уходящая. Воспоминания митрополита Петерима». По-моему, они у нас здесь стоят. И там действительно живой Владыкин слог, его голос, и эти воспоминания им можно верить, там практически 99,9% правды. А потом был издан «Свет памяти», такая большая довольно книга, в которой были собраны проповеди Владыки в разных годы, его статьи, и, насколько я знаю, тут в основном все проповеди в основном в храме Воскресения Славущего на Сивцовом Рожке. Потом была издана книга в монастыре в Усть-Волцком, это вот уже в этом году, вот она называется «Благословенный путь».
Действительно, там немного Владыкиной родословной и достаточно много фотографий, которые использовались потом уже в других изданиях. Вот по поводу первой книги, которую издали Суздальцева и Александрова, там они даже в предисловии пишут о том, что Владыка не знал, что они записывают на диктофон, и что вероятнее всего, а я думаю, так оно и было бы, что Владыка не дал бы согласие свое на публикацию того, что они за ним записывали. Сейчас для нас и это воспоминанием является действительно живым словом Владыки.
А кто-то мне рассказывал, что Владыка чуть ли не носил с собой диктофон и какие-то вещи, он прямо надиктовывал себе.
Вы знаете, Владыка никогда же не писал проповеди, да, он выходил и читал их, и это великолепно было. И даже вот Владыка Тихон Шевкунов, который записывал достаточно много за ним, и потом вот пересдавал вот эти книги, и очень много проповедей, которые Владыка вот спонтанно читал. Поэтому я думаю, что действительно диктофоны были, и даже Настя, когда она читает лекцию, тогда еще помню, учась в университете, Владыка ей диктофонами снабжал, чтобы по необходимости она все это записывала. Я думаю, что когда у него приходили какие-то мысли, какие-то нужные ему моменты, он, я думаю, действительно это просто для памяти записан. Всю технику Владыка очень любил, это так.
И существует еще одно издание «Воспоминания о Владыке» и священников, и отца Владимира Ригина, и многих других священников, которые знали его при жизни, и просто его друзей, и каких-то соратников, сотрудников, да, и даже Владыкиной племянницы, там есть небольшое слово у Сусаны Сергеевны, называется «Митрополит Петерим во всем и всегда Владыка». Насколько я знаю, МИД был издателем этой книги.
90 лет – это очень серьезная дата, и, к сожалению, Владыка не дожил до своего 90-летия, хотя мы, я повторюсь, вспоминаем о нем только в настоящем времени, и потому что его труды, его авторитет, его жизнелюбие, его такая наполненность жизненная, яркая вообще личность стоит рядом с нами, она сопровождает нас по жизни, и, может быть, многим из нас дает возможность творить что-то и дальше. Сегодня очень трудная жизнь, несмотря на то, что у нас православие и государство идут рука об руку, даже говорят о клерикализации сегодняшнего общества, что мы злоупотребляем, я имею в виду люди церковные, злоупотребляем чем-то. Хотелось бы все равно вернуться в детство, в камерность, в эту счастливую жизнь, когда церковь – это праздник, а не обязаловка или тем более какой-то такой институт, который обязан иметь право на существование. Мы вспоминаем Владыку и мысленно переносимся в храм в Брюсовом переулке или, говоря теми словами, на улице Неждановой, храм Воскресения Славущего, где Владыка очень много служил. И служил он особенно, как говорят люди, которые его знали, его любили. И, в частности, рядом Владимира Рубакова, бывшая у меня в студии, рассказывала, что Владыка популяризовал, если можно так выразиться, старую традицию. Вот что-то вам об этом известно?
Да, у Владыки, конечно, был потрясающий хор, который первый из всех наших хоров церковных стал выезжать за пределы и распространять культуру, да, духовные песнопения, музыки. И издавались тогда даже пластинки, их было множество, и они у меня есть, где хор пел, и Владыка всегда его сопровождал, и народ его, естественно, во всем мире принимали с большим уважением и почтением. И до сих пор в Брюсовом переулке Ариадна, она руководит этим хором, и Владыке очень нравилось ее как бы руководство. Владыка говорил, что его это не напрягает, ему очень нравится, как она дирижирует. То есть она очень как-то мягко руками могла руководить хором. И были солисты потрясающие, Лена там, которая солировала. Сколько было концертов Владыка организованных духовных музыки в консерватории и в Доме Союзов. Это все были прекрасные концерты на большие праздники, куда мы тоже, естественно, ходили с сестрой, с родственниками, с старшими нашими. То есть Владыка очень большую популяризационную деятельность вел, и пропагандистскую такую деятельность духовной жизни. И в этом, конечно, и хор, который был создан им, и вот эти изданные литературные произведения духовные, они все тому способствовали. У него была действительно очень большая жизнь, и жизнь, которая помогала людям простым верующим входить в храм и чувствовать себя защищенными верой и духом церковным. Владыка действительно служил настолько как-то глубоко, прочувствовав каждое им сказанное слово, что Брюсов храм, он всегда был переполнен. Всегда было множество народа, было много интеллигенции, так как это место композиторских домов и искусствоведческих, поэтому там всегда был наполнен он. Все очень внимательно и с большим почтением относились к владыке и ходили на его службы регулярно.
К тому же он был сам музыкантом.
Да, он играл на виолончели, и это такое семейное предание, что когда они были в эвакуации во время войны, то они в одной школе учились вместе с Ростроповичем. И владыка ему потом это напомнил, когда он был прихожанином его храма. А вот так что да, виолончели это, и он всегда нам говорил: будешь хорошо учиться, я тебе скрипку дам. А так как меня с детства мучили пианино, то как-то до скрипки я и не добралась.
Всем известно, что митрополит Петерим был очень большим поклонником и традиций русских, и русской истории, потому что мы мало знали свою историю, особенно уж в советское время, когда все скрывалось, как-то не договаривалось. Он возрождал эти традиции, он очень много сделал за вот этот краткий период 90-х годов для того, чтобы русские еще раз ощутили себя не Иванами, не помнящими родства, а людьми с глубокими традиционными корнями. Вот что-то про этот период.
Вы знаете, я хочу сказать, что я думаю, что это у него было в душе, так как это ему было привито его родными, родственниками, родителями, естественно, изначально. И поэтому это для него было естественным. Он просто хотел поделиться со всеми тем, что ему даровано было жизнью. То есть его родителями, его предками, которые из рода в род переходило духовное наследство. Поэтому, я думаю, для него это было естественно. Он просто хотел поделиться с людьми, и ему было чем поделиться с ними.
Я передаю микрофон Анастасии и хотел бы спросить, чем действительно дедушка явился для нее, и когда она начала осознавать его как не просто дедушку, а человека, который занимает определенную и весьма высокое положение в жизни нашей церкви.
Наверное, тогда, когда увидела его на службе, когда сознательно присутствовала на богослужении, вот и увидела великолепие церковной службы.
А где это было?
Ну, это был, конечно, Брюсов, естественно. Это был храм, куда мы все ходили, нас туда привозили, ставили. Вот. И мы там все стояли, и бабушка, владыкина сестра, и мои сестры старшие и младшие. Вот. Поэтому тогда я владыку увидела, наверное, как церковного иерарха в мантии. Особенно мне нравилось, когда он одевал мантию. Я помню, что в детстве необыкновенная красота вот, церковного облачения и архиерейского мантия порфирового цвета. Вот это меня впечатлило необыкновенно. Думаю, вот как красиво, он бы всегда так вот ходил бы, вот это было бы замечательно. Для меня это казалось, что это просто красивее быть не может. Это самое необыкновенное облачение. Мы как-то ездили с владыкой, мои родители, владыка, он нас почему-то решил свозить в Псково-Печорский монастырь к отцу Иоанну Крестьянкину. Одним днем туда-обратно с ночевкой очень-очень быстро на машине. И мы приехали туда, и, естественно, его пригласили, нас вместе с ним, на обед к настоятелю. И там были местные духовники Псково-Печорские, да, и которые, когда мы выходили и шли мимо собора Успенского, то один из них смотрел на владыку, нас семенящих за ним, и сказал, что вот так и в Царстве Небесном на владыкиной мантии. Вот, поэтому, да, мантия владыкина очень, очень запомнилась. А конечно, для нас, меня, моих сестер, владыка в первую очередь был дедушкой, и он был немножко шокирован был первый раз, когда я назвала его дедушкой, потом пошел к бабушке и сказал, говорит, как же так, Лёля, я же архиерей, священник. Она говорит, ну что поделаешь, не запрещать же им. И мы стали звать его дедушкой, и вот так вот мы выросли при нем, как при дедушке, который при этом занимал очень высокий пост в Русской Православной Церкви.
Подрясники был здесь?
Всегда. Он никогда не снимал подрясник. Очень редко он одевал костюм. В основном какие-то поездки за границу, еще в советские времена. Дома всегда ходил в подрясники.
У нас панихида, это было обязательно, владыка хотя бы раз в неделю служил и считал, что это очень большая помощь и поддержка всех тех, кто из знакомых, родных. Вот мы сегодня смотрели архимандрит Зосима, это батюшка, который служил в Елохово, и владыка очень почитал, и даже в Новодевичьем есть владыкина книга, в которой записаны поминальные родители его и архимандрита Зосимы. И у нас в семье всегда вот наперечет среди близких архимандрит Зосим был. Это вот при патриархе Алексее он был у Елохова, как раз вы сегодня в нем видели и говорили. Почему Анастасия говорит, дедушка, действительно, к сожалению, дедушки Настиного уже не было, и для них владыка действительно была олицетворением дедушки. И поэтому они все растились при нем, и его помощью, и его молитвами, и, в общем-то, создание их жизни и судьбы – это как бы владыкины молитвы.
Из воспоминаний Ольги Владимировны Нечаевой об истории рода Нечаевых. Род Нечаевых к началу XIX века имел 300-летнюю историю священнослужения. Братом моего отца, Нечаевым Александром Андреевичем, в Тамбовских архивах были обнаружены документы, из которых установлен этот период. Дед моего отца, протоиерей Илларион Нечаев, был почетным гражданином города Тамбова. Причем протоиерейство тогда давалось только заслуженным священнослужителям. Прабабушку звали Еленой, а они были состоятельными людьми, имели собственные земли под Тамбовом и многочисленную родню. Папа вспоминал, что во дворе его деда всегда стояли подводы, приезжали родственники. У отца Илариона и матушки Елены было 4 детей, 3 сына и 1 дочь. 2 сына, Андрей и Александр, приняли священнический сан, а третий, Николай, был служащим. Дочь Мария замуж не выходила. Моему деду, Андрею Илларионовичу, перешла по наследству хорошая усадьба в селе Селезне Тамбовской губернии и достаточно большое количество пахотной земли. Он был настоятелем местной Селезневской церкви. Иерей Андрей был добрый, хороший человек, но очень рано заболел и даже знал день своей смерти, предсказанный ему во сне. О его доброте можно судить потому, что во время сильного голода и неурожая, когда крестьянам нечем было засеивать поля, он сказал: «Вот вам ключи от амбара, езжайте, берите, сколько вам нужно, и когда будет хлеб, отдадите». Так и сделали. Народ брал зерно, никаких расписок не давали, а когда крестьяне оказались в состоянии отдать долг, они привезли отцу Андрею зерно. Дедушка Андрей Илларионович скончался в 1906 году. Когда он умирал, под окно подошли лошади и плакали. Даже они его любили. Его жена, моя бабушка Серафима Григорьевна Нечаева, происходила также из потомственной духовной семьи Смирновых. Мой отец был старшим сыном. Кроме него в семье было еще 2 брата и 3 сестры – Виктор, Александр, Евгения, Мария и Раиса. Мамины родители, Быстровы, иерей Василий и Анна Ивановна, также происходили из среды духовенства. Дед моей мамы, Ольги Васильевны Быстровой, был священником. Он рано умер, и старший сын Василий остался кормильцем. Он содержал и свою семью, в которой было уже немало детей, и овдовевшую мать. Жили они в Тамбове. Тамбов во второй половине XIX века был столицей губернии, известным дворянским городом, а губернатор – знатным дворянином. Василий Быстров, талантливый и внутренне собранный человек, служил у тамбовского губернатора первым секретарем. Но гражданская карьера дедушки рано закончилась из-за интриги второго секретаря. Случилось это так. Младший брат Василий предложил ему открыть магазин и, получив согласие, открыл скобяную лавку в Тамбове, а на вывеске написал «Братья Быстровы». Губернатор же, будучи рафинированным интеллигентом, презирал всякое купечество. Второй секретарь, завидовавший дедушке, как-то проезжая по городу с губернатором, нарочно завез его на улицу, где была лавка дедушкиного брата, и, показывая на вывеску, сказал: «Посмотрите, братья Быстровы скобяную лавку открыли». Губернатор возмутился: «Мой секретарь торгаш», и сократил дедушку. Его посвятили в диаконы и дали приход в очень бедном селе. Бедные были села, бедные были и приходы. Дедушке жилось там трудно с большим семейством, тем более, что он был не священник, а диакон, ему приходилось половина приходского дохода. Мамина мама, Анна Ивановна, была дочерью священника, отца Иоанна Малова, служившего недалеко от Тамбова. В те времена священники преподавали в церковно-приходских школах, и когда вышла новая орфография, отменили яти, моя бабушка Анна Ивановна быстро освоила ее. Девочка лет 12, она уже помогала своему отцу преподавать. Бабушка была умной и красивой, за нее сватались многие светские люди, среди которых, по ее рассказам, был офицер с саблей на колесиках. Но отец хотел выдать ее только за священника.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что моя жизнь – это сплошные, как и мой дедушка говорил, протоиерей Владимир, мы живем по чудесам, как по вехам, да? Вся наша жизнь состоит из чудес Господом данных. И действительно, то, что до сих пор я на этом свете, это, конечно, заслуга молитв моих старших. Я хочу сказать еще также о том, что в нашей семье Владыка не только помогал нам действием, но и своей молитвой. Он вымолил моего мужа, который после тяжелейшей операции и живет, слава тебе, Господи, уже 19 лет, помогал со здоровьем моей дочери и вообще во всех сложных моментах. Естественно, мне во многих ситуациях житейских и здоровья, и даже сейчас, когда какие-то сложности, не только я, но и знавшие его люди говорят о том, что Владыка им очень многим помог и многих исцелил, и много семейных преданий об этом. И я сама присутствовала при том, что люди приходят к Владыке на могилу, прикладывают икону и с собой ее уносят. Так что это действительно не единичный случай, это было в моей жизни. И в Настиной тоже Владыка очень помогал.
Когда еще мысленно строил замысел передач, посвященных митрополиту Петериму, и это было, наверное, лет 10 тому назад, у меня не было ни сценарного плана, ни каких-то конкретных людей, которые могли бы положить основу этих воспоминаний, но, по милости Божией, получилось записать эпизодически. Но хочу сказать, что еще не так давно мне казалось, что, в принципе, вся наша церковь должна говорить о митрополите Петериме, и уж не так камерно вот мы собираемся на нашей радиостанции. А с другой стороны, я почему-то думаю, что все-таки вот существует некое благословение самого митрополита. Я хоть и очень мало, но был под его руководством и работал, на то, чтобы мы работали именно так. Несмотря на четверть вековой юбилей нашей радиостанции, мы выносим в наш эфир обсуждение тем очень камерных и очень доверительным тоном, и без цензуры. Сегодня это недоступно даже для церковных СМИ по тем или иным причинам. Все регламентировано, все имеет какие-то границы, пределы, ритм современный, который обязан присутствовать. У нас этого нет, и мы в этом плане счастливые люди. Мы говорим так, как мы считаем нужным, и долго ли продлится такая возможность, мы пока не знаем, но сегодня мы говорили о митрополите Петериме Нечаеве, вспоминали его 90-летний юбилей, день рождения Владыки, второй день Рождества Христова. Совпали удивительные моменты, и я думаю, торжество церковное и торжество наше частное, личное, все-таки объединяет нас. И сегодня, когда мы светло празднуем этот церковный праздник, Владыка молится за нас там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная и присутствует с нами незримо, помогает нам, направляет нас, молится за нас. И тем самым мы обязаны проходить наш путь так, как Он прошел свой путь, достойно человека, христианина и иерарха нашей церкви. Я благодарю вас, дорогая Елена Николаевна, за то, что вы, во-первых, явились инициатором многих наших бесед, вы явились источником всех моих координат, людей, с которыми я связывался, практически всех. И очень надеюсь на то, что в начале беседы мы говорили о том, что воспоминания будут прочитаны на радио «Радонеж». Это осуществится.
Надеюсь на это тоже. Надеюсь, что это наша встреча с вами не последняя. И действительно, Владыка пример работы с полной отдачей, с полной любовью к жизни и к людям. Поэтому думаю, что его дело будет продолжено. В его учениках, в его нынешних архиереях, которые уже стали большими духовными людьми. Но я думаю, что все это воплощено им в жизнь, и все будет продлено.
Спасибо вам за передачу о Владыке, спасибо за эту идею рассказать о Владыке Петериме. Вы помните о нем, рассказываете о нем, и я очень надеюсь, что действительно эти воспоминания потихонечку прочитаны, расскажут о семье, об истории, о духовенстве, о духовенстве XIX века, о предках Владыки Петерима, таким образом подведет к его жизни, которой он, собственно, явился венцом этой семьи.
Сегодня, дорогие радиослушатели, мы беседовали с племянницей митрополита Петерима Нечаева Еленой Николаевной и с его внучатой племянницей Анастасией Юрьевной здесь, недалеко от знаменитого Радонежа, в рамках программы «Радио Радонеж». Это тоже символично. И надеемся на то, что эти светлые рождественские дни для всех нас будут побуждением вспомнить о светлом. А такой личностью светлой был, конечно, владыка Петерим. Он не только будет в наших воспоминаниях, я надеюсь, что он пребудет с нами до конца. Вечная память!